Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. И напоминаю, наша программа не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – владыка Силуан, епископ Колпашевский Стрежевской. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Владыка, ну вот предлагаю сегодня за основу взять беседу о нашей с вами стране. Не так давно мы отметили День России 12 числа, и в то же время в этом году отмечается 800-летие великого князя Александра Невского, которого еще несколько лет назад признали именем России. На ваш взгляд, вот то, что именно князя Александра признали именем России, есть в этом что-то такое проникновенное, которое позволяет нам надеяться на то, что все-таки духовный стержень нашего народа еще сохранился?
Да, это знаменательно. Я помню этот медиапроект на одном из общероссийских телеканалов и сопровождающее его голосование. И Александр Невский – это имя известное в России, но среди многих других имен. Здесь, наверное, нельзя сказать, что это окончательное какое-то решение нашего народа, но все-таки это знаменательно, что из плеяды выдающихся представителей российской истории, которые внесли значительный вклад в становление российской цивилизации, был выбран святой, во-первых. И при этом этот святой молился не где-то в лесу, но он принимал самое активное участие в общественной, в государственной, в политической жизни, был воином.
Это к разговору о том, что церковь и государство одно целое все-таки.
Это свидетельствует о том, что духовное начало не только не препятствует, а наоборот является краеугольным камнем национального развития. Более того, без духовного начала это развитие начинает сворачиваться, а то и откровенно деградировать. Вот Александр Невский был тем человеком, который в себе сочетал и доблесть полководца, и воина, мужество воина, и мудрость политика, и такт дипломата. Он оказался в очень непростых условиях вместе с русской землей, тогда говорить еще о едином русском государстве было нельзя. Русская земля представляла собой некий конгломерат относительно независимых княжеств, удельных княжеств, которые находились периодически друг с другом в междоусобной войне. При этом князья все принадлежали к одному дому, дому Рюриковичей.
Братья,
происходили из одной династии, да. И вот это было очень важно. Именно такое родовое отношение к власти. То есть власть тогда воспринималась не единоличной, она принадлежала не какому-то одному князю, а всему роду Рюриковичей. Но хотя вроде бы вот такие были представления, которые должны были бы консолидировать, но страсти человеческие нередко брали верх, и все равно кому-то хотелось быть первым среди равных, быть киевским князем или, по крайней мере, великим князем. И Александр Невский вот оказался в этой ситуации, когда вот эта раздробленная русская земля не выдержала натиска страшного противника. Противника, который умел воевать и который был готов воевать до победного конца, ни перед чем не останавливаясь. И каково бы ни было мужество русских воинов, но на одной доблести выстоять было нельзя. Нужно было единство, и нужна была мудрость. И вот этого как раз не хватило. Поэтому приходит такой человек, в котором как-то объединяется и доблесть, и мужество, и мудрость. Его нельзя обвинить в трусости. То, что он не воевал с Золотой Ордой, а наоборот, в общем-то, следовал указаниям золотоордынских ханов и пресекал попытки не платить дани даже и в Новгороде, который не подвергся разорению во время татаро-монгольского нашествия. И там вот такие были мысли о некой своей независимости, что мы там должны кому-то чего-то платить. При этом ни элита Новгорода, ни жители не отдавали себе отчет, что это дело времени. Татарам ничего не стоит дойти и до Новгорода. Разгромить его и ничего не оставить.
Выжженная земля.
И Александр Невский, понимая этого, будучи более дальновидным, чем сами новгородцы, как раз шел в русле политики Золотой Орды, стараясь минимизировать ее отрицательные последствия для России, для будущей России. Он-то как раз смотрел в будущее. Он понимал, сейчас тяжело, но это еще не конец и не катастрофа. И мы можем сделать так, что русский народ поднимется и в свое время свергнет это иго и вновь обретет на новом качественном уровне самостоятельность и независимость. Да, вот он с Золотой-то Ордой находил компромиссы, но бескомпромиссно воевал с западными интервентами. И нисколько не боялся. Сам возглавлял, как и положено было князю, эту борьбу. И сам нередко бывал в сражениях. И, как известно, не проиграл ни одного из них. Так что ему хватало мужества и хватало смелости. И если он не считал целесообразным воевать с Золотой Ордой, то это было вовсе не делом трусости и не делом поиска личной какой-то выгоды. Вот в этом его обвинить точно нельзя.
Но вы правильно сказали, владыка, что Александр Невский, безусловно, выдающийся наш соотечественник, но он все-таки один из них. И тут для того, чтобы вот именно этого человека признали именем России, еще, согласитесь, важно, как преподнести. А преподнес в свое время вот эту кандидатуру будущий патриарх Кирилл, который тогда еще был митрополитом. И вот одна из его крылатых фраз, я имею в виду сейчас в то время митрополита Кирилла, о том, что Александр Невский понимал, что Золотой Орде нужны были только наши кошельки, а Западу нужны были наши души. Я правильно понимаю, что уже тогда противостояние Восток-Запад было настолько глобальным и острым, что ему приходилось выбирать даже между тем, чтобы платить порой непосильную дань?
По крайней мере, это противостояние было очевидным. И Александр Невский, конечно же, как политик, как глава своего княжества и вот проходившего становление русского государства, воспринимал события своего времени в историческом контексте. И он прекрасно знал о расколе между церквями в XI веке. Но это пока, как говорится, беда, которая могла быть излечена. А вот когда крестоносцы в 1204 году разгромили христианский Константинополь, вместо того, чтобы идти освобождать Святую Землю, как они намеревались, вот это объяснить очень трудно. Да, может быть, у нас разные взгляды на какие-то догматы, но единоверных братьев, по сути, уничтожать, поступать с ними хуже, чем с язычниками, это как раз было холодным душем для православного мира. А это ведь произошло буквально за несколько десятилетий до того, как Александр Невский вступил на поприще политического деятеля. И воспоминания об этом были очень живы. Кроме того, ведь Александр Невский и сам непосредственно боролся с такой интервенционистской политикой Тевтонского ордена и шведского короля. А те шли на Русь по благословению папы. Это были не просто какие-то политические их интересы. Это был тоже своего рода крестовый поход. Все это прекрасно понимал Александр Невский. Поэтому вот эти слова патриарха, они совершенно точно раскрывают суть тех событий и того, как на эти события смотрел Александр Невский. И это, собственно, и объясняет его выбор между Западом и Востоком. В Востоке он не видел, как это сейчас принято говорить, экзистенциальной угрозы для будущего русского мира. Несмотря на то, что это было страшное иго. Не случайно в русском народе получил такое расхожее употребление пословица «непрошенный гость хуже татарина». То есть вот татарин был это просто эталон зла вот тогда, в то время. Поэтому это был тяжелый выбор. Но в западном мире увидели угрозу гораздо более страшную. И объяснить политический выбор Александра Невского какими-то политическими мотивами невозможно. Потому что выбор тут, очевидно, был духовный. Он потому его и сделал, правильный выбор, что он был святым. Что такое святость Александра Невского? Это ведь не просто какой-то красивый эпитет или титул, которым его вот наградили посмертно потом, да, когда прославили на Московском соборе в XVI веке его, канонизировали. Святость – это некое внутреннее качество, сознание, качество внутренней жизни, которое проявляется и в жизни внешней, в делах. Святость – это прежде всего такое духовное устроение, когда человек все старается делать в соответствии с высшей правдой, правдой Божией. Ни в чем ее не приступать. А правда Божия есть и относительно частной человеческой судьбы, и относительно судьбы целых народов, и относительно судьбы всего человечества.
Не в силе Бог, а в правде.
Да.
Александр Невский слова.
И это как раз вот совершенно адекватное выражение его внутреннего мироощущения, мировоззрения. Вот этим и объясняется его выбор. И он не знал, конечно же, о последствиях своего выбора. Он не мог заглядывать на столетия вперед. Но доверяясь Богу, он точно знал, что это принесет пользу его народу. И мы видим в то же самое время другой пример. Тоже выдающийся деятель Древней Руси, русский князь Даниил Галицкий. Он тоже стоял перед тем же самым выбором. Он сражался и с татаро-монголами, и даже одерживал победы. Но в конце концов, убедившись в том, что в одиночку он не в состоянии сопротивляться, он сделал выбор в пользу Запада. И хотя это было чисто политическое решение, такое не внутреннее, не сердечное, не глубинное, но, насколько нам известно из исторических источников, он согласился на титул короля, условием которого было принятие католичества из рук папы. Правда, это было ненадолго и не для всей Галицкой земли, но все-таки вот Даниил Галицкий при всех его талантах поступал как человек, именно как политик. Александр Невский поступал как святой.
Владыка, но ведь в свое время и современники Александра Невского, и люди, которые жили позже, исследователи, обвиняли его как раз в том, что не все были согласны с его политикой. Это, мягко говоря, что раз уж он против католицизма, значит, он и против Запада. Мы можем провести какие-то вот исторические параллели? Ведь сейчас, по сути дела, происходит то же самое. И порой российские власти обвиняют в том, что почему вы не хотите сближения с Западом? Вы такие параллели видите?
Ну, во-первых, Александр Невский не был против Запада. Он был против предательства духовного. Он не желал предавать наследие святого князя Владимира Крестителя. Тот принял православие за более чем два столетия до Александра Невского. Не просто из каких-то личных только побуждений, хотя и личные мотивы там были очень сильные. Он принимал новую веру для своего народа как выразитель чаяний народа. И летопись временных лет очень так достоверно передает эту историю с принятием веры. Это была не идеология и не политика. Это был ответ на некую жажду души. И когда летописец повествует о русских послах в Константинополе, он говорит, что когда они оказались на патриаршем богослужении в главном храме, в Софийском соборе Константинополя, сохранившемся до наших дней, то у них было ощущение, будто они на небе. Не знаем, говорили они потом, по возвращении, где мы были, на земле или на небе, одно знаем, там Бог пребывает с людьми. И что их поразило? Красота. А ведь красота – это выражение гармонии, то есть совершенства, полноты. Так что русская душа отозвалась именно на православие. И поэтому оно усвоено было к моменту татаро-монгольского завоевания очень глубоко. Потом христианским становится и литература, и искусство. И более того, и то, и другое приобретает национальные черты. Это тоже свидетельствует о глубине усвоения новой, но уже своей веры. Поэтому Александр Невский был типичным выразителем вот этого русского духа, что ли, русского православия. Поэтому он ко всему так и относился. И, ну, несмотря на это, ведь контакты с Западом были постоянные. Об этом свидетельствует Ну и династические браки, скажем, дочери Ярослава Мудрого выходили замуж за европейских государей. Об этом свидетельствует и тоже искусство. Вот, расцвет древнерусского домонгольского искусства – это Владимира Суздальские храмы. Храм Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский собор во Владимире. А ведь они отличаются от византийских храмов. Типологически они точно такие же, крестово-купольные. Но в них очень много черт и западноевропейских, из романского стиля пришедших. Это тоже говорит о том, насколько тесные были контакты на всех уровнях. Я уж не говорю о Новгородской республике, которая входила в Ганзейский союз. То есть вела активную торговлю Западной Европы. Поэтому не было никогда отторжения от Запада как конгломерата народов, как цивилизации. Всегда мы не принимали только одно. Это желание некоторых западных элит духовно поработить Россию. И не хотели этого по одной причине, что в этом видели предательство. Предательство и Бога, предательство своих предков, которые приняли веру, и не просто так, а приняли ее глубоко, как свой личный выбор. Ну и, наконец, предательство самих себя, отказ от самоидентичности. Ну вот свободолюбив русский человек, не хочет он никого предавать, и в том числе себя. Вот этим все и обосновывается. Вот чего мы не принимали. И до тех пор, пока Запад не изменит своей политики, так будет всегда. И Россия, она останется собою всегда. Либо ее не будет вообще.
А на ваш взгляд, в свое время Петр I, который, наоборот, активно продвигал все западное, не нивелировал успехи в этом направлении Александра Невского?
Петр I – сложная фигура, и таких фигур в истории России немало на самом деле. Он не единственный. Выбор у него был достаточно сложный, и довольно сложная история этого выбора. Если вспомнить о его воспитании, о тех бедах, которые пришлось ему претерпеть в юности, когда вообще вопрос стоял о его жизни даже. Ему особо воцерковляться-то негде было и не у кого. Ну и потом тут, конечно же, и личные особенности человека, его личное духовное самоопределение играет определенную роль. Но ведь он православие не изменил. Более того, он поддерживал, он чтил святыни, он был искренне и достаточно глубоко верующим человеком.
Ну, говорят, даже митрополит Воронежский определенное влияние на него имел.
Да, но Петр I уже относился к другой, что ли, генерации русских государственных деятелей. Он был уже в первую очередь не угодник Божий, как сказать, не святой, как Александр Невский, а политик. И поэтому, оставаясь верующим человеком и православным человеком, он все-таки в первую очередь думал уже о земных способах достижения своих целей. И поэтому соборная монархия, каковой она была во времена еще его отца Алексея Михайловича, заменяется абсолютизмом. Это приносит какие-то и плюсы. Это дает определенный стимул его деятельности, развитию технологическому нашего Отечества. Но параллельно подрывает духовные основы государства, вносит раскол в саму душу народа. Раскол между чем и чем? Между своей православной душой и вот этим прозападным сознанием, ориентированным на западные ценности. Вот что разрывало русский народ. Вот что, из чего произошла русская революция. Из этого безмирия в самом себе. Вот этого разлада с собой прежде всего. Ведь только в России существует такое явление, как западники и славянофилы. Оно под разными названиями. Сейчас это либералы и патриоты называется. Но вот этот раскол в обществе мы не встречаем ни в Западной Европе, ни в Америке. Может быть, только в последнее время.
А он преодолим?
Преодолим. Но для этого нужно внутренние духовные усилия. Более того, он преодолим только изнутри. Для этого, по крайней мере, элита... Но элита в таком смысле широком, включая сюда всех мыслящих, ответственных, граждански настроенных людей. Неважно, они там в правительстве заседают или там у станка стоят. Но если у них есть позиция, и эта позиция соотносится с тысячелетней традицией России, они чувствуют ее родной для себя. Вот это элита. И если вот такие люди проявят силу духа и трезвость мысли и вернутся к тем духовным истокам национального бытия, которые всегда питали русскую жизнь, тогда возможно возрождение на качественно ином уровне.
Спасибо, Владыка. Будем надеяться, что дело Александра Невского будет жить и в наши дни, и в последующих поколениях. И его фраза о том, что кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет, она будет лишь фразой, и не придется действительно воплощать ее в жизни. Давайте перейдем ко второй части нашей программы. Скоро грядет праздник, великий христианский праздник, День Святой Троицы. Чуть подробнее об этом дне.
В церковном уставе этот праздник называется Днем Святой Пятидесятницы, поскольку он совершается на 50-й день после праздника Святой Пасхи. И все это увязано с событиями, которые нашли отражение в Новом Завете, когда Господь на 40-й день вознесся с горы Елеон пред своими учениками, то Он благословил их оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока они не облекутся силою свыше. Ну и до того, в дни своей земной проповеди, он многократно говорил о даровании Духа Святаго, церкви, которую он учреждает на земле, о водах реки Живой, которая является символом благодати Святого Духа, о рождении свыше в беседе с Никодимом. Собственно, Новый Завет весь этому посвящен. Рождению свыше, то есть иному качественно существованию человека, духовному его существованию, преображенному, ради чего Господь в этот мир пришел, ради чего Он пострадал и о чем Он засвидетельствовал своим воскресением. Вот ту вечную жизнь, которую Он явил своим воскресением, Он и желал сообщить своей церкви. Это и происходит в день Пятидесятницы. Ну и поскольку явление Духа Святого вот так вот в полноте происходит именно теперь, в день Пятидесятницы, Он являлся и на Иордане в день крещения Господа, и на Фаворе в виде облака в момент преображения Спасителя. Но сейчас Он дарован всем верующим во Христа. То есть всей церкви, всем нам. И поэтому мы уже на опыте познаем, кто такой и что такое Дух Святой. И получается, что познание Бога Троицы как бы, ну, приходит к некой полноте, к некой завершенности. Мы знаем Отца, который послал в мир своего Сына возлюбленного, который свидетельствовал о Нем, как о том, на ком Его благоволение. Мы знаем Сына, который явился во плоти, и теперь мы знаем Духа Святаго. Поэтому этот день называется еще и Днем Святой Троицы. Это, безусловно, один из главнейших и важнейших церковных праздников, который мы с большой радостью отмечаем, потому что он свидетельствует о том, что та вечная жизнь, о которой проповедует Господь в Евангелии, она не просто нас ждет где-то там, за гробом. Она уже здесь, с нами и в нас. И, собственно, этой жизнью является церковь. Вот жизнь церкви – это и есть вечная жизнь. И вопрос только в том, насколько глубоко нам удастся ее усвоить.
Владыка, остались еще на финал программы вопросы, на которые прошу ответить более кратко. Владыка, в одной из прошлых программ вы сказали, что Бог знал, что Адам падет. Зачем же, на ваш взгляд, он тогда посадил в раю дерево добра и зла?
Ну, это очевидно. В общем-то, вопрос, и очевидно, не его ответ. Исключительно ради того, чтобы человек стал человеком. Человек – существо духовное. Отличительной особенностью духовного существования является свобода. Этим принципиально духовные творения Божие, каковы ангелы и люди, отличаются от неодухотворенных, ну пусть даже одушевленных, от зверей, там, и тем более от неживой природы. Так вот, Бог творит человека по своему образу, но ставится ему задача взойти к богоподобию. То есть для того, чтобы завершилось творение человека, чтобы человек стал тем, кем его замыслил Бог, вот должно быть что-то еще после его сотворения по образу Божию. Вот нужно прийти к богоподобию. Так вот этот вот зазор, это расстояние, пройти может только сам человек с помощью Божией. То есть получается, что Бог доверяет человеку как бы дотворить самого себя, завершить свое творение. И актом этого завершения является акт свободы. Вот все, что нужно было сделать Адаму, это явить послушание у этого древа познания. Тогда бы он получил бы доступ к этому познанию. Он все бы познал так, как должно знать. А так что он узнал? Он узнал, что такое человек без Бога. Он увидел свою наготу. Вот все его знание. То есть он потерял все, когда приступил Божию заповедь. А свобода, опять же, это не цель, а средство. Средство к чему? К любви. Бог есть любовь, и отношения с Богом могут быть совершенными только как отношения любви. Любовь – это абсолютное доверие, когда человек добровольно, свободно подчиняет себя другому, живет с ним одной жизнью, не навязывает ему себя, а готов принимать его всецело, какой он есть. Тем более, когда речь идет о Боге. Он – существо совершенное, и он ничего, кроме добра, человеку не дал. Казалось бы, легче всего явить ему послушание, принять его заповедь и тем самым в акте свободы проявить свою любовь к нему. Но вот Адам оказался к этому не готов.
Вот так подобные вопросы в нашей программе уже бывали, но, видимо, раз люди их задают, значит, актуальность себя еще не исчерпал, поэтому прошу ответить. Раньше, когда возникали неразрешимые жизненные ситуации, каждый христианин или почти каждый знал, что есть прозорливые старцы, к которым можно обратиться за советом. А сейчас их нет. Как же тогда искать ответ в безвыходных ситуациях?
Остались духовники. Потом у прозорливых старцев ведь не написано на лбу, что они прозорливые. И, опять же, они прозорливые не в силу каких-то особых своих дарований от природы, а в силу благодатности своей жизни и тех даров, которые Господь им дает. Но ведь эти дары даны каждому священнику. И каждый священник, он поставлен, чтобы быть пастырем. И Господь ему помогает в его пастырстве. Если с верою к своему духовнику прийти и спросить у него о какой-то жизненно важной проблеме, но с молитвой к Богу, чтобы Господь открыл, то он получит правильный ответ.
Владыка, почему сейчас нет чудес, которые были в первые века христианства, ведь сейчас люди нуждаются в этом еще сильнее? Даже на Вселенском соборе для уразумления Вселенского патриарха трудно представить, что кто-то из предстоятелей сможет, как святитель Спиридон, выдавить из кирпича воду, глину и огонь.
Когда-то Иоанн Златоуст ответил на этот вопрос. Он сказал в 4 веке и в 5, почему в наши дни нет тех чудес, которые совершали апостолы? И он, отвечая на это, говорит, а потому что тогда в этих чудесах была необходимость. Апостолы проповедовали грубым язычникам, которые не воспринимали никаких тонких там вещей. У них зрение духовное было очень грубое. Им нужно было что-то такое очевидное, явное. Вот там воскрешение из мертвых или там, не знаю, еще какие-то чудеса. А нам, говорит Иоанн Златоуст, уже в этом нет необходимости. Мы христиане. Душа наша уже более тонкая, более благородная. А чудеса совершаются постоянно. В церкви это все таинства. Таинство Евхаристии – это величайшее чудо, которое, к которому мы просто привыкли. Кроме того, чудеса совершаются и вокруг нас, и в нас самих. Просто нужно и заострять свое зрение. И чем оно становится более тонким, духовным, тем очевиднее для нас становится присутствие Бога. Тем удивительнее мы видим мир вокруг себя. Мы просто к нему привыкли и не обращаем внимания на обилие чудес, которым просто наполнен этот мир.
Спасибо, Владыка, за, как всегда, интересную беседу. Я нашим телезрителям напомню, что любой из вас также может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru либо предложить тему нашей следующей передачи. Владыка, благодарю вас за интересную беседу.
Я тоже вас благодарю. Храни Господь вас и наших зрителей.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.